Полезное радио. Недвижимость.
Здравствуйте, в студии Анна Дудник. Сегодня наш гость Александр Дмитриев, директор агентства недвижимости «Идеал». Ну и разговариваем, соответственно, о недвижимости. Наша частота в Екатеринбурге 92,3, в Серове 89,5, в Тагиле 96,6. И номер WhatsApp и Viber 8-953-385-0923. Вы можете писать, задавать свои вопросы нашему гостю. Итак, какова сегодня текущая ситуация на рынке недвижимости? Что нового, какие тренды, чем порадуете?
Да, здравствуйте, Анна, здравствуйте, друзья. Расскажу вам традиционно о том, что происходит на рынке. И начну с того, что один месяц назад я говорил о том, что рынок не очень активен. Говорил о том, что есть некоторые особенности, есть тренды такие, что рынок замедляется, и это очевидно. Прошел один месяц. Что изменилось? На мой взгляд, на первый взгляд, если мы будем смотреть на рынок, то мы увидим, что так поверхностно, что ничего, по большому счету, не произошло. Цены стоят примерно на одном месте, они крутятся, топчутся вокруг отметки в 72 тысячи рублей за квадратный метр. Но когда я говорю про 72 тысячи рублей за квадратный метр, друзья, я обращаю ваше внимание на то, что это аналитика Уральской палаты недвижимости. А что анализирует замечательный аналитический отдел Уральской палаты недвижимости? Они анализируют тот материал, с которым они могут работать, то есть это цены квартир, которые находятся в предложении, в экспозиции. Этот показатель очень важен, и ребята, анализируя, делают грамотную работу, но мы должны понимать, что в том числе под анализу подвергаются квартиры, которые не продаются, которые просто стоят в экспозиции и влияют на стоимость. Но это важный тренд, и я напоминаю, что все-таки самое главное информация для продавцов, да и для покупателей тоже, что на рынке существует разрыв между ценой предложений и ценой, средней ценой предложений и средней ценой, по которой совершаются сделки в Екатеринбурге. И если мы сегодня имеем среднюю стоимость квадратного метра 72 тысячи в предложении, то по реальным сделкам мы имеем, наверное, порядка 60 тысяч за квадрат.
То есть она завышена, эта цена.
Да, но причем это нормально. Это не значит, что пузырь раздут, потому что иногда бывает, возникают идеи, у журналистов особенно, напечатать материал, что вот пузырь раздут, потому что на самом деле цены другие. Нет, это психологическая вещь, всегда существовал, существует и будет существовать этот разрыв, особенно на рынке вторичной недвижимости, потому что если мы будем говорить про первичную недвижимость, там такого большого разрыва не существует, и все на самом деле очень просто. Строительные компании — это бизнесы, там существуют бизнес-планы, там существуют отделы по продвижению, там существуют маркетологи, и там изначально думают о цене, о конкурентной среде, о том, как продвигать этот продукт. А на вторичке ценообразованием кто занимается? Во-первых, скажем о том, что, ну, да простят меня коллеги, половина риэлторов ничего не понимает в риэлторском бизнесе, не понимают в оценке, не понимают в аналитике, не понимают в маркетинге. Приходят продавцы, да, приходят продавцы, говорят, они используют так называемый сравнительный метод. Оценщики имеют такой классический метод
как?
Оценки.
Вот, там у соседей продали за столько-то, значит, и я выставлю за эту же цену?
Да, Анна, совершенно верно. Если бы, вот вы правильно начали говорить, у соседей продали – это отличная идея. Когда люди руководствуются идеей, что у соседей продали, то это отличная и правильная идея для оценки квартиры. Но чаще всего они говорят, соседи выставляют вот за столько.
Хотят за нее столько.
Да, хотят за нее столько. Мы открываем какой-то источник в СМИ, где выставляются объекты, и смотрим. В моем доме за 3500 выставляется, а вот еще за 3700 у меня хороший кафель, поставлю-ка я за 3900, а уж если я с риэлтором, то надо еще и туда набросить услуги риэлтора. За 4050 там, например, абсолютно стоит моя квартира. И дальше начинаются разговоры о том, что рынок стоит, что с нашей экономикой, ничего продать невозможно, я продаю уже там полгода, ничего продать невозможно. Так вот, когда я немножечко улетел в сторону, но все эти вопросы, все эти темы актуальны. Значит, цена стоит на месте. Тренда к росту у нас нету.
Очень Хотя важно. Сезонное же есть такое явление?
Есть, конечно. Все-таки лето – это обычно такой спад. Приближение
осени
к лету
–
это
обычно
спад. К осени цены могут расти, но я подозреваю, что в нынешних условиях мы не должны ожидать роста к лету. И все это связано с тем, что прошлый год был очень активным. Он был активен, потому что у нас особенно была активна вторая половина прошлого года. А почему это было? Да потому что хорошие ипотечные условия стали завершаться. То есть был занавес выдачи ипотечных кредитов на замечательных условиях. Ближе
вы о снижении ставки говорите сейчас?
Да, я говорю о ипотечной ставке. И когда Сбербанк, вслед за ними остальные банки анонсировали, что лавочка так называемых, уже можно так сказать, дешевых кредитов закончится к Новому году, все бросились брать эти кредиты. Это спровоцировало спрос на рынке. И поэтому цены росли прошлой осенью. То есть они все-таки росли, на мой взгляд, не потому что это была осень, а потому что очень многие люди хотели заскочить вот в этот уходящий вагон. Теперь мы имеем другие условия по выдаче ипотеки, имеем другой покупательский спрос. Это связано и не только с ипотекой, а с тем, что доходы населения не растут, предложений на рынке достаточно много. Поэтому тут все в совокупности. Я вам скажу, что если говорить про реальные сделки, то я вам скажу, что реальные сделки у нас сейчас, вот сегодня, в мае, вот ближе к июню, совершаются по таким же ценам, как в октябре прошлого года.
Ну, к примеру, вот средняя цена двухкомнатной квартиры во вторичке и в новостройке. Можете назвать средняя? Или минимальная, максимальная?
Квартира двухкомнатная, она может стоить и 2 миллиона на вторичке, может стоить и 4,5.
2 миллиона – это очень дешево. Это какие-то сталинки под ремонтом?
Это могут быть и сталинки, и хрущевки. Мы должны помнить о том, что на рынке у нас 4 ценовых пояса, есть еще центральная часть города, и разрыв в ценах очень велик, потому что город на самом деле большой. И если это у нас так называемый четвертый, последний ценовой пояс, это окраины, и там еще и жилье старого фонда, то там может быть и 2 миллиона. Да? А вот Брежневка там где-нибудь в районе автовокзала, она будет стоить порядка 3 миллионов. Так, для понимания просто. И очень важно понимать, друзья, что мы много говорим, я имею в виду вообще СМИ, это я не себя, наверное, имею в виду. Много идет разговоров о том, что цены на рынке растут, рынок растет, вот-вот ожидаем роста цен. Но на самом деле сейчас рынок отматывается немного назад, потому что мы сейчас продаем квартиры по таким ценам, какие были в октябре. В октябре. После октября они росли, в ноябре они росли, в декабре росли, в январе цены продолжали свой рост. Но сейчас реальные сделки совершаются.
Немного.
Да, рынок отыгрался на уровень октября, и я считаю, что есть все шансы к тому, что он будет и дальше отыгрываться, но в целом все хорошо.
Вопрос от слушателя. WhatsApp нам пришел. Живу в двухкомнатной хрущевке на Визе, могу платить ипотеку около 17 тысяч рублей в месяц. Что я могу купить на эти деньги, на этих условиях?
Ну вот смотрите, сам порядок цены, понятно, что разрыв может быть немного разный в зависимости от состояния квартиры. Ну, допустим, сама база – это порядка 3 миллионов, вот эта двухкомнатная хрущевка. Если вы можете выплачивать по ипотеке порядка 17 тысяч рублей, это значит, что вы можете взять взаймы, наверное, пару миллионов. Пара миллионов...
Имея что-то для предоплаты?
Ну, получается, что вы можете свою квартиру использовать как первоначальный взнос, и это будет кредит на достаточно хороших условиях. Поэтому получается, что вы можете купить объект стоимостью 5 миллионов взамен своей квартиры. Это могут быть хорошие квартиры уже в новостройках за 5 миллионов.
Двухкомнатные или трех.
Это могут быть и небольшие так называемые евро-трешки. Сейчас есть понятие евро-трешка. Это когда одна комната, это как кухня-столовая, кухня-гостиная и две спальни.
Из нее две комнаты идут.
Это сравнительно небольшие трешки. Они могут быть новыми и даже с неплохой отделкой. Понятно, что это будет, возможно, и не сам ВИЗ, да? Но сейчас у населения меняются предпочтения. Если раньше люди были прикованы к одному району, то сейчас мобильность, она повышается. И я вам могу сказать, что миллионов за 5 можно купить даже неплохой дом. Ну, сравнительно близко от города. Вот, поэтому обращайтесь, приходите на консультацию. Я сейчас даже вот в рамках нашей беседы, можно много говорить о том, что можно купить за 5 миллионов, но возможности, поверьте мне, замечательные в разных районах и у застройщиков, и на вторичке, и в сегменте загородной недвижимости.
Угу. Прекрасно. Вот еще вопрос. Покупаем квартиру, владеет женщина единолично. Ее супруг умер. На что обратить внимание при такой сделке?
Смотрите, тут очень важно, какие правоустанавливающие документы, что написано, на основании чего она владеет, на основании какого документа. Предположим, женщина владеет квартирой на основании договора купли-продажи. они покупали, и важно понять, вот вы упомянули, что супруг умер, значит, важно понять, если эта квартира приобреталась в браке, предположим, да, а он умер, владение единоличное у женщины. То есть когда-то они, допустим, оформляли, когда-то, будучи в браке, они приняли решение оформить на нее. Может быть, льгота по подоходному налогу нужна была или еще что-то. Но получается, дальше что произошло? Она стала единоличным собственником, но вообще-то из семейного кодекса вытекает, что поскольку квартира куплена в браке, и если не было брачного контракта какого-то, а у большинства людей нету, то получается, что вообще-то это была их такая совместно нажитая собственность. И значит, вообще-то по документам владела и владеет она, но половина принадлежала ему, супругу.
Но он-то умер, значит, рисков никаких нет для покупателя?
На первый взгляд, потому что тут дальше надо вникать.
А какие подводные камни здесь есть?
Тут смотрите, какая может быть особенность, если дело обстоит именно так, как я вот начал рассказывать. Поскольку половина не на бумаге, но юридически принадлежала ему, то есть он мог претендовать в любой момент на половину, так, то, соответственно, это является частью наследства. Представляете, он владел половиной, хотя на бумаге это не отражено, но в законе это отражено. Угу. Это значит, что, в принципе, ей надо бы сходить к нотариусу и вступить в наследство. Вот эту процедуру вступления в наследство, в том числе и на эту квартиру, надо провести.
Автоматически это не проходит?
Автоматически не проходит, и может получиться так, что мы говорим, если это так, как я рассказываю, да, может получиться так, что это как будто бы квартира с начинкой. Почему? Потому что ведь если половина принадлежала покойному, то надо выяснять, а есть ли дети? Ведь, допустим, даже если у него не было завещания, то есть понятие, ну, например, наследника в первой очереди. То есть
это через полгода они могут заявить о своих правах?
Закон дает полгода. Но есть интересные случаи, когда лицо, которое решило заявить о своих правах, заявляет о них по истечении, там, допустим, даже и 2 лет. Почему? Потому что лицо просит суд продлить этот срок, потому что только вчера узнало об этом. Вот. И поэтому очень важно, чтобы потом не было прецедентов, когда наследники заявляют свои претензии на половину доли. У нас такие ситуации бывают, мы квартиры проверяем и очень часто помогаем людям вступить в наследство задним числом.
То есть все-таки стоит подстраховаться?
Стоит подстраховаться и стоит обращаться, ну, допустим, к нам.
Продолжим наш разговор сразу после небольшого перерыва. Реклама.
Полезное радио. Недвижимость.
Продолжаем наш разговор о недвижимости. В студии Анна Дудник и наш гость Александр Дмитриев, директор агентства недвижимости «Диал». Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, с чего надо начинать выбор новостройки? С оформления кредита, с визита к застройщику-риэлтору, с чего-то еще другого?
Но я, друзья, хочу традиционно напомнить, что мы, «Диал», признаны были в этом году лучшим агентством по работе с застройщиками. И кто были судьи в этом конкурсе? Сами строительные компании. И это говорит о чем? О том, что с нами комфортно подбирать новостройку. И я просто поясню, почему это комфортно вам как потребителям. Вот смотрите, на первый взгляд вы решили пойти в отдел продаж той или иной строительной компании. В отделе продаж любой строительной компании вам расскажут об объекте только плюсы. Вам никогда не расскажут про минусы.
А вы расскажете.
А мы расскажем, почему? Потому что у нас политика такая. Мы не являемся эксклюзивным отделом продаж ни одной строительной компании, но при этом все строительные компании любят с нами сотрудничать. То есть мы являемся партнерами, мы не эксклюзивные партнеры. И получается, что у нас в банке наших новостроек есть различные новостройки различных строительных компаний, и мы можем вам просто дать сравнительный анализ и рассказать и о плюсах, и о минусах, вот, а вы уже будете выбирать.
Сразу вопрос, вот чисто теоретически, безотносительно какой-либо застройки, какие могут быть минусы? Ну, плюсы, понятно, большие окна, рядом парковка, детсад во дворе, а минусы это что обычно бывает?
Ну, минусы бывают, что стройка идет с задержками, минусы бывают, что есть нарекания по качеству строительства, минусы есть в том, что мы говорим, что здесь есть спецпредложение, а здесь их нету. Минусы бывают в юридическом комплекте документов, в тех документах, на основании которых идет строительство. Ну, наверное, вот такой вот набор вещей, да. Минусы бывают в том, что мы знаем о том, как будет развиваться этот район, и мы говорим, что вот он будет очень-очень плотным в конечном итоге.
Но вы таким же образом как бы покупателя отпугиваете.
Ну, понимаете, если бы мы продавали один объект и рассказали бы про минусы, ну, точно так же, как мы были бы в роли отдела продаж застройщика, ну, это было бы довольно глупо с точки зрения маркетинга. Мы бы действительно отпугивали покупателей. Но когда мы им предлагаем выбор, мы понимаем, что это очень хороший маркетинг с нашей точки зрения.
Честность — это плюс ваше реноме, так скажем.
Честность — это плюс, но в данном случае речь идет не только о честности, а о том, что мы помогаем покупателю принять решение, предлагая ему 5 разных вариантов от 5 разных застройщиков.
То есть выбрать себе как плюсы, так и минусы себе выбрать, ну, с которыми они могли бы мириться.
Да, я бы даже сказал, что это, знаете, вот похоже на то, что когда мы вот только начинали ездить в различные страны, ну даже, например, в ту же самую банальную Турцию, сколько раз многие из нас сталкивались с ситуацией, когда мы запрашиваем у туроператора или у турагента вот этот отель, а нам как бы его не предлагают. А потом оказывается, почему? Потому что там какой-то Пегас не работает вот с этой компанией, и нам предлагают только там Нотелитур какой-нибудь. Вот, поэтому надо обращаться туда, где есть много партнеров, и тогда у вас будет информация более объективная и более актуальная. Наверное, вот так вот.
То есть обращаться нужно в риэлторскую компанию.
Да, обращайтесь в риэлторскую компанию, но обращайтесь в те компании, которые специализируются, как наши, именно на работе с застройщиками. Консультация будет бесплатная. У нас очень часто бывает, что люди приходят купить первичку, а оказывается, что мы им предложили что-то более интересное на вторичке. А почему? Потому что этот же самый застройщик год назад построил в соседнем дворе уже готовый дом, и там на вторичке есть интересные предложения. Уже двор обжитой, уже все интересно, и людям надо срочно продавать. Бывает наоборот. Люди приходят купить вторичку, а оказывается, есть новые акции, новые интересные предложения от застройщика, который является нашим партнером. Поэтому самое главное — прийти на консультацию. У нас консультация вас ни к чему не обязывает, она совершенно бесплатная. У нас очень часто бывает, что люди приходят с запросом там купить на вторчермете, а в итоге оказываются на Уктусе, потому что мы им рассказали о той стройке, про которую они и не знали. Ну, и это вполне нормально, что они не знают, потому что у нас в городе уже работает более 140, по-моему, 3 кранов. Вот, и строек достаточно много. Я говорю о кранах, которые реально стоят, и не просто стоят, а работают.
А с чего начинается тогда платное сотрудничество? То есть консультацию получили, за что уже нужно начинать платить?
Вы знаете, вы платите тогда, когда вы купили квартиру, во-первых.
После того, как уже риэлтор вас удовлетворил, ваш запрос.
Да, это первое. Второе. Поскольку вы платите нам за подбор, то мы оговариваем в договоре некие особенности. Если так, например, если застройщик нам платит, потому что он наш партнер, из той цены, которая, в принципе, на рынке, он платит нам, потому что мы привели вас вот туда, вот на эту стройку, то гонорар, который вы нам будете платить, будет уменьшен на размер вознаграждения, которое нам выплачивает застройщик. То есть очень часто бывают ситуации, когда вам и платить-то ничего не придется. Вот, наверное, вот это очень важно понимать, и очень важно понимать еще следующее. Иногда вы думаете, зачем я пойду к риэлтору, ему надо платить. Но очень часто бывает, что... Вот я сегодня начал нашу беседу с того, что цены предложений и цены реальных сделок – это разные вещи. То есть, возможно, вы снаружи и не видите, вы видите только оболочку, но не видите, насколько ниже находится вот это дно, которое вам доступно.
А грамотный риэлтор может сбить цену, да, для покупателя?
Ну, мы далеки от идеи уж прямо вот воевать, сражаться с застройщиками, если говорить про застройщика. На вторичном рынке, да, мы, конечно, знаем, как торговаться, как предлагать вам более интересные предложения. А если говорить про работу на первичке, там скорее другое. Застройщики нам анонсируют акции, о которых пока на рынке может быть и неизвестно. И в некоторых случаях бывает снижение даже до 10%. А в некоторых просто бывает интересное предложение, которое надо ухватить, потому что вот от него отказались только вот вчера, там не состоялась сделка по каким-то причинам, и можно продать эту квартиру вам. Вот, поэтому точно так же. Приходите на консультацию, вас это ни к чему не обязывает, а кругозор ваш и понимание того, как будет устроен рынок, будет значительно шире.
Заманчиво, очень интересно. Вопрос. Пришел к нам в WhatsApp. Слышал, что квартира, которая ранее приобреталась с помощью мат-капитала, считается проблемной для нового покупателя, но непонятно, в чем там риск. Расскажите, правда ли, что такая сделка может быть рискованной для следующего покупателя?
Да, вот смотрите. Кстати говоря, в прошлом году мы были признаны Российской гильдией риэлторов на конкурсе лучшей компании по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью, поэтому вы как раз по адресу задаете этот вопрос. Сделки с материнским капиталом. С 2007 года, если память меня не изменяет, люди начали использовать материнский капитал, и очень многие, подавляющее большинство, используют ее на в том числе и погашение ипотечного кредита как вариант, да, на покупку недвижимости. Но удобнее всего действительно досрочное погашение кредита. Так вот, в чем может быть, это не значит, что любая квартира, которая покупалась с помощью мат-капитала, несет опасность для следующего покупателя. Но очень часто бывает, что начинка там действительно есть. Я просто объясню, так более-менее понятно и коротко постараюсь. Смотрите, например, я брал кредит, ну, я так абстрактно, я как продавец.
Для примера.
Для примера, да. У меня есть право воспользоваться материнским капиталом, потому что двое детей. Удобнее всего купить квартиру в ипотеку. Когда я взял кредит, займ ипотечный в банке, я стал собственником квартиры. После этого пенсионный фонд перечислил деньги, вот эту часть материнский капитал, на погашение долга по ипотеке. Но ведь когда я брал квартиру в ипотеку, банк чаще всего... Сам банк мне подсказывает, что оформлять надо на себя, как на взрослого. Ну и родители, в общем-то, тоже вот этой идеи придерживаются. То есть детей долями не наделяют, я вот о чем. И получается, что... но вместе с тем, когда я иду в пенсионный фонд и пишу заявление, что я хочу воспользоваться вот этим правом на получение материнского капитала, они меня просят, кроме различных документов, там дежурных, типа свидетельства о рождении и свидетельства о браке, они предлагают мне, не предлагают, а требуют предоставить нотариально оформленное заявление, обязательство о том, что я обязуюсь наделить потом несовершеннолетних долями. После того, когда квартира будет, когда займ будет погашен, ипотечный полностью, я смогу распоряжаться квартирой, и тогда я наделю детей долями. Почему я должен это сделать? Потому что материнский капитал в законе еще в скобках называется семейный. То есть он дается, в общем-то, на семью.
А в чем здесь подвох-то?
Подвох заключается в том, что очень многие люди, уже много десятков, наверное, больше сотни тысяч в Свердловской области людей взяли, воспользовались этим. Очень многие забывают детей наделить потом долями, а они гасят свои кредиты ипотечные, и дальше квартиры выставляются в продажу. Получается, что квартира, нормальная квартира, владение может быть единоличное, несовершеннолетних нет, это как бы хорошо, ипотека погашена. Для покупателя, для неискушенного, это кажется безопасной квартирой, безопасной сделкой. Но, во-первых, дети могут сами вырасти, и когда они достигнут совершеннолетия, они станут полностью дееспособными, и они заявят тогда о своих нарушенных правах.
То есть на купленную уже другим человеком квартиру могут заявить?
Ну, они могут заявить, и это будет каким-то разбирательством. Вопрос, отнимут ли у человека квартиру прямо или нет, это большой вопрос. Но,
а были прецеденты?
Конечно. Были прецеденты такие, что прокуратура вместе с органами опеки, органы опеки, они ведь подключаются, потому что выясняется ситуация, что права детей нарушены. Если права детей нарушены, а родители не могут им как-то в другом месте выделить долю, а они имели все права на эту долю, они по закону имели права, потому что капитал выделялся специально, чтобы в том числе их наделить, то были прецеденты, когда их наделяли кусочком. Представляете, их наделят кусочком.
То есть чужой человек им обязан выделить деньги и стоимость своей квартиры, так получается?
Ну, получается, что чужой человек, возможно, будет дальше разбираться с предыдущим продавцом, но вот эта доля может быть зафиксирована.
Ну, неприятно, в общем-то.
Да.
А что сделать, чтобы этого не случилось?
А тут надо действовать таким путем. Если вашу сделку сопровождает риэлторское агентство, которое разбирается в этих нюансах, то, во-первых, оно просто выяснит вот эту ситуацию и отговорит вас от сделки, первое. Ну, объясняя, почему не стоит так делать. Во-вторых, есть другой вариант. Убедить родителей все-таки наделить детей долями, привести документы в соответствие с тем обязательством, которое они давали, и тогда уже пойти на сделку. То есть у нас это довольно часто происходит, эти ситуации. Либо мы отказываемся от сделки, представляя интересы своих покупателей, либо убеждаем продавцов и даже помогаем им наделить детей долями, а после этого идти на сделку. Просто бывает, что люди говорят, нам неудобно сейчас наделять детей долями, ну, потому что какие-то причины. Мы сейчас продаем квартиру, чтобы купить там новостройку.
Ну, тогда что нужно сделать? Отказаться от этой идеи, от покупки такой квартиры?
Да, конечно. Рынок хорош тем, что всегда можно найти альтернативу, и не надо западать на это. То есть если есть риски, просто покупатель не всегда понимает, что это риски. Если вас сопровождает риэлтор, который специализируется на подборе квартир, он может вам сказать, что вот это риск, а вот здесь вот риска нету. Ведь сейчас мы говорим об абстрактной ситуации. Все-таки надо понимать, что одни ситуации с определенным набором факторов являются рискованными, другие не очень рискованными, но конкретная квартира, конкретная ситуация и конкретное заключение, ну, вот от нас, как от экспертов.
То есть касаемо материнского капитала, что нужно сделать, на что обратить внимание еще раз? Вот давайте застрим внимание. При покупке
Ну, самое главное, если квартира приобреталась с помощью материнского капитала, и вы покупаете такую квартиру, вы просто смотрите, дети наделены долями на сегодняшний день или нет.
Это если... какой-то документ вам должны предъявить,
а вы просто, продавцы? Вы просто запросите выписку из Росреестра, и в выписке будет написано, кто собственник на сегодняшний день. И если там будет написано, что они наделены долями, у вас, соответственно, будет и документ, подтверждающий наделение долей, то есть договор дарения. Переоформление долей на этих детей в том числе. Если это есть, вы покупаете квартиру, а там это выполнено, то проблем нет. Если же есть взрослые, вы знаете, что дети не являются собственниками, это из документов вытекает, но при этом брался материнский капитал, ну, значит, не надо покупать. Это рискованно.
Ну, это, наверное, может сделать грамотный риэлтор, да, сделать такой запрос.
Да, конечно.
Он должен подсказать клиенту это сделать.
Угу.
Или это самостоятельно еще можно произвести?
Выбор за покупателем. Покупатель сам определяет, стоит ему рисковать или нет.
Хорошо, спасибо. Вернемся сразу после рекламы. Сейчас небольшая пауза.
Полезное радио. Недвижимость.
Мы продолжаем наш разговор с Александром Дмитриевым, директором агентства недвижимости «Идеал». Задавайте свои вопросы в WhatsApp или Viber 8-953-385-0923. Александр Сергеевич, вот такой вопрос от слушателя. Моя сестра не может обменять свою квартиру на лучшую уже год. У нее обычная двухкомнатная в Заречном, а ей надо трешку на юго-западе. Нормально ли, что обмен длится год? И что она должна предпринять, чтобы он пошел быстрее? Ну вот мы с вами в начале разговора о ценах как раз разговариваем.
Да. Я вам скажу следующую вещь. Вот сейчас мы говорим про вторичный рынок. Да, этот пример со вторичного рынка. На вторичном рынке есть такая особенность. Там... Но 70% квартир, они переоценены. Они переоценены, потому что действительно продавцы настаивают на том, что их квартира должна стоить вот столько вот. И есть проблема. Вот каждая четвертая квартира, которая стоит на рынке, она переоценена, потому что это неверно оцененная сама ситуация по обмену. Ну, то есть, как правило, человек говорит, я хочу вот вместо этой квартиры вот такую-то квартиру, и у меня есть там доплата, ну, например, 300 или 400 тысяч. Я хочу вот из пункта А перескочить в пункт Б, доплатив вот столько вот. Ну, еще я хочу, чтобы там гонорар риэлтора тоже как-то вот туда вот вошел как-то, вот, чтобы покупатель...
Подешевле как-нибудь.
Да. Ну, и факт остается фактом. Реальность такова, что очень много квартир на рынке, так называемые обменные варианты, которые никогда не завершатся. Я просто смотрю на эти варианты годами.
А что делать-то?
Что делать? Ну, во-первых, вы это можете понять, если вы работаете с профессиональным компетентным агентством, в котором разбираются с аналитикой и анализируют ситуацию. Вам важно понять, ваша квартира оценена правильно или нет. Вот, там
как это понять?
Очень легко. Я, кстати, вам дам рецепт. То есть, во-первых, если вами занимается профессиональный риэлтор, значит, он, я бы сказал, не риэлтор, а агентство недвижимости. То есть вы должны нанимать коллектив, а не одного маклера, да, условно говоря. И дальше вам надо понимать, что маркетинговые инструменты у этой компании подходящие. Что имеется в виду? Надо, чтобы реклама, информация о том, что этот объект продается, была размещена везде, на различных порталах. То есть, условно говоря, разместить на одном, даже самом известном у нас в городе портале, недостаточно, потому что это только 30-35% потенциальных покупателей. Надо размещать комплексно, надо размещать так, чтобы была уверенность, что все потенциальные покупатели, кого мог бы заинтересовать ваш объект, узнали о этом предложении.
Но люди обычно пользуются там Юла, Авито, соцсети, ну, традиционно.
В общем, это надо делать комплексно. В риэлторской компании знают, как это делать. И дальше. Кстати говоря, одни риэлторские компании экономят на этом и размещают тоже только в одной базе, там, в одной, в двух. А если же, представьте себе, размещена информация везде, где надо, всегда этой квартирой интересуется, вот такой квартирой, как вы описали, интересуется всегда примерно 30 семей в месяц. Я вам открою секрет.
Это много или мало?
Да это, конечно, много. То есть каждый месяц в Екатеринбурге только на рынке вторичной недвижимости совершается примерно 2,5-3 тысячи сделок. Это данные Росреестра. Ну, представляете, 2,5 тысячи людей принимают решение купить квартиру. Подавляющее большинство покупают двушки, вот такие, как описано. То есть это не, если бы это была какая-то элитная недвижимость, там стоимостью 15-20 миллионов, это был бы вопрос. Но такая квартира, она должна реализовываться в течение месяцев 2-3.
Ну, сколько она стоит, вот, на ваш взгляд?
Я очень часто воздерживаюсь от оценки. Понятно. В эфире, потому что все-таки надо минут 20 потратить и еще кое-какие факторы, чтобы потом на меня не ссылались. Но я вам дам рецепт, как понять, ваша квартира переоценена или стоит нормально.
Угу.
Если у вас реклама идет везде, а покупатели, как я сказал, на рынке, если они никуда не убежали, может быть, их стало меньше, чем в прошлом году, это факт, процентов на 15, но они есть. Соответственно, вы знаете, что реклама идет, а вам по объекту никто не звонит. Значит, вы как проверить? Они не звонят, потому что их нет или потому что цена высокая? Понизьте цену, сделайте небольшой шаг. 1100-150 в некоторых случаях снизьте. Посмотрите, что будет дальше. Поверьте мне, мы это делаем каждый день. Мы экспериментируем, и мы находим цену, как бы спрашивая покупательский спрос. Наступит момент, когда, например, вы снизите цену, я условно говорю, например, до 3 600 000. И вы почувствуете, что по квартире начали звонить. Вот как бы вам рынок покупательский сам показал, что дело всего лишь в цене. Если вы уступите еще 1050, ну, снизите, вы увидите другую ситуацию. Они будут не только звонить, они будут звонить и спрашивать, как посмотреть. Если вы снизите еще 1020, они будут спрашивать, сможем ли мы купить эту квартиру через одну неделю. Вот таким образом вы экспериментальным путем с помощью профессионального агентства можете определить сам параметр, сам порядок вашей цены. И это вам скажут не вы, не ваш сосед, и не риэлтор, это вам скажет покупательский спрос, но делается это с помощью сильной риэлторской компании. Дальше как бы...
Но самостоятельно это нельзя сделать, просто снизить в объявлении стоимость.
Вы можете снизить, но если вы рекламируетесь на одном портале или на двух, а не на 10 или 12, то вам будет трудно понять, это та самая... Что такое рыночная стоимость? Это та самая максимальная стоимость, по которой покупатель принял решение купить вашу квартиру. Когда я говорю, что на рынке в среднем 30 семей интересуются квартирой, на сегодняшний день подобной вот этой вот квартире, это значит, что они интересуются, но одни заходят, условно говоря, там на N1, да, на портал. Но туда заходит не 30 семей, а из 30 семей, например, 12. Какая-то часть, там, например, там 10 семей интересуются, но они с помощью своих риэлторов ищут в базе УПН.
И это что такое?
База Уральской палаты недвижимости — это база риэлторских агентств. Это другой ресурс. И так далее. То есть сможет ли сам покупатель разместиться, допустим, в базе УПН, он не сможет.
То есть попадание на все эти ресурсы обеспечивает агентство недвижимости, так?
Да. Причем не каждое. И если мы попадаем на все эти ресурсы, то мы уверены, что все 30 семей узнали о вашем предложении. Важно ведь, чисто теоретически мы можем, я так немножко упрощу ситуацию, ну, например, вы в районе можете расклейку произвести, расклеить 500 объявлений. И вам тоже могут позвонить и сказать, мы покупаем вашу квартиру. Но, может быть, вы оповестите из 30 семей только 4, которые в этот момент живут в вашем районе, и они успели прочитать. Я так немножко упрощаю.
И то, если повезет.
Да. Поэтому очень важно понимать, что это самый настоящий маркетинг. Надо размещать так, чтобы иметь уверенность, что все оповещены. Если вот все оповещены, тогда эта цена и будет рыночная. Это предложение, значит, рыночное. Других-то нету. Все уже в курсе. А вот в чем дело. И тогда вам будет, возможно, к вам придет понимание, что... Вы переоценили ситуацию, потому что вот это и есть та самая цена. А люди живут надеждой, они верят в чудо. А все-таки терпение и надежда — это две добродетели. Но вот в этом случае они работают против людей. Ну, представляете, год прошел, два, жизнь проходит, а вы не улучшили свои условия.
Вы знаете, анекдот же есть про курицу и бабушку, да, которая на рынке продавала курицу за 5 000 рублей. Ее спросили, почему так дорого? Она говорит, ну, деньги нужны.
Ну, да. Да, деньги нужны. Также и здесь. Очень многие подвержены вот такой идее, на мой взгляд, опасной, но неконструктивной, когда они говорят, да как я иначе свой обмен не осуществлю? Как будто вот так вот, находясь в процессе, вы его осуществите. Ну, вот это вот, ну, грусть такая рынка. И смотрю на риэлторов, на коллег моих. Есть такие, которые реалисты, вот подобные нам. А есть те, кто дает людям надежду. Ну, иногда бывает просто компетенции не хватает сказать людям правду, вот реальную ситуацию, и сказать, что давайте попробуем, протестируем. Но если не получается...
Боятся потерять клиента?
Я думаю, что да. Но в какой-то мере и этот клиент, он не клиент, если он не готов помогать, сотрудничать с риэлторами, искать реальную рыночную.
Ну да, зачем тогда нанимать специалиста, если не доверяешь ему?
Ну да, бывает так, что риэлтор сам дал завышенные ожидания на входе клиенту, потому что клиент пришел с идеей, что его квартира стоит там 4 800, риэлтор дал ему эту надежду, а потом, когда риэлтор говорит, слушайте, а надо снижаться, он говорит, выполняйте условия по договору, вы подписали со мной договор, что за 4 800 вот и ищите. Но это не совсем конструктивно, мне кажется, но бывает, что и риэлторы совершают такие ошибки, вот как я сказал.
Но они должны быть психологами. Вот, кстати, каким качеством должен обладать специалист, как вы их подбираете? Вот есть набор какой-то?
Конечно, качеств? Конечно. Вот у нас в идеале девиз, мы работаем не с квартирами, а с людьми. То есть, действительно, в наш бизнес приходит и стремится прийти много юристов. Людей с юридическим образованием, они очень часто на собеседовании говорят, вот я юрист, я разбираюсь. Но законы, юристы, они в какой-то мере как айтишники только вот риэлторской жизни. То есть,
сухари, технари.
Да, они мыслят вот этими законами, а законы, ну, в России, во всяком случае, это, конечно, интересно, это очень здорово, но это очень полезно, но в жизни все совсем по-другому.
Гибкость, наверное.
Ты можешь объяснять людям какие-то законы, пункты и параграфы, но лучше с ним найти общий язык, объяснить ему ситуацию, выяснить его потребности, уделить внимание, и очень много получается. То есть мы и судимся-то редко, потому что зачем? У нас задача другая. Мы зарабатываем деньги, но деньги-то мы зарабатываем только удовлетворяя потребности клиентов. Поэтому нужны коммуникабельные люди, те, кому нравится работать с людьми. Юридическая база, юридическое сопровождение у нас полное в компании есть. Интересно то, что вот в нашей компании получается... Более эффективно получается брать не тех, кто работал раньше в других компаниях. Но если человек поработал полгода и решил перейти, потому что ему не хватает каких-то ресурсов в своей компании, это да. Но если человек работал достаточно долго, как правило, какие-то стереотипы выстроены. Все-таки вот у нас в идеале свой стиль работы, какие-то свои взгляды на то, как делать это. Получается у людей, ну, где-то в возрасте от 26 до 45. Вот это такой в среднем такой возраст. Я не говорю, что эти рамки...
продуктивный,
считается. Да, я не говорю, что эти рамки нельзя расширять, но в среднем я говорю про тех, у кого получается. Потому что работа интересная на самом деле. В работу в эту включаться можно на любом этапе. Можно прийти к ситуации, когда примерно через... месяцев 6-7 вы уже начнете стабильно зарабатывать. Конечно, в такой компании, как Диал, это делать интересно, потому что здорово же начинать работать в такой компании, у которой имя работает как бренд. Ведь на рынке 400 компаний. Но если мы будем останавливать людей на улице и спрашивать, вы какие компании знаете? Ну, интересная вещь. Да, я думаю, что 4 назовут, дальше забуксуют. Вот такая вот история, поэтому звоните, приходите на собеседование. В общем-то, мы отбираем, но отбираем очень тщательно. То есть у нас нет идеи расширяться очень сильно, но если мы находим единомышленников, кто готов никогда не обманывать клиента, говорить правдивые вещи, вовремя отзваниваться, быть пунктуальными и внимательными, ну, мы готовы рассмотреть вашу кандидатуру.
Это прекрасно. То есть по качествам, еще раз можно подытожить, это должен быть человек среднего возраста, образование юридическое, либо психологическое, да, позитивный. У нас осталось 20 секунд. Что еще можете добавить?
Да, энергия. Самое главное энергия и самое главное иметь предпринимательскую жилку. То есть быть готовым из 10 случаев в 9 проиграть, чтобы выиграть в том самом 10-м. То есть отказы не должны нас пугать. Удачи, друзья!
Спасибо. Это был Александр Дмитриев, директор агентства недвижимости «Диал». Всего доброго.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.